Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем нашу передачу «Тайны вечной книги». И, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Эйвайтман.
Здравствуйте.
Сегодня у нас непростая глава, она называется «Трума».
Это новая?
«Трума» – новая глава. Мы прошли «Мишпатим». «Мишпатим» – это законы. Да. И вот сейчас у нас глава «Трума» – это…
Ну, в принципе, это пожертвование.
Пожертвование.
Вообще, это не пожертвование. «Трума» – это возвышение Творца.
Возвышение Творца.
Да, в общем-то, совершенно другой смысл. Но не важно, поговорим об этом потом.
Да, и глава непростая. Тут рассказывается, как все строится, и все до последних мелочей. Я даже не знал, как не подступиться.
Ну, потому что все построено по образу и подобию сферот. Так как связь в высшем мире, то есть в управляющем нами мире, в управляющей системе, которая находится за рамками наших ощущений.
То есть есть такой пласт, управляющий нами, да?
Да нет, он пронизывает все.
Пронизывает,
да. Да, но вот все его связи, все его взаимоотношения, формулы, даже не просто формулы, это не формулы. Есть формула, есть система формул, а это я не знаю, как описать, потому что, в общем, у нас нет в нашем мире такого типа математической методики, мы не разбираем такие задачи. Они немножко есть, но они тоже решаются только частными способами. Это когда мы имеем дело с аналоговыми системами, в которых все взаимосвязано, в бесконечном количестве вариаций всевозможных связей, замкнуто все на все. И тогда мы не в состоянии это делать. У нас нет такого ни в разуме, ни в чувствах, чтобы мы могли охватить такую систему одновременно все.
Да.
И вот так вот и все держать это просто. Я должен быть таким образом создан внутри, чтобы таким же образом просто воспринимать то, что существует такая система снаружи. А когда у меня нету внутри такой модели...
То я воспринимаю только частичку.
То я могу, да, ее резать на куски и воспринимать как интеграл. Мы берем по частичкам и суммируем.
Да.
Но это всего лишь сумма, это не все вместе.
Но я могу охватить все это? Вот я могу
нет.
Все это? Нет.
Только если будешь исправлять себя. В мере исправления, в мере подобия, то есть этой системе, начинаешь ее раскрывать. А иначе она находится не в том измерении. Она проходит сквозь тебя, ты ее не ощущаешь.
Угу.
Вот, да. Поэтому там строительство вот всего этого...
Бала, крыши,
да,
завесов.
Да. Это кажется, что все такое, но на самом деле это все строится по подобию вот этой системы. То есть, в принципе, рассказывается об этой системе. Не то, что в нашем мире ты должен это построить. Создай в себе. Не создай в материале из камня, из дерева. А вот что такое камень, что такое дерево, обнаружь в себе эти свойства, неживое, растительное и так далее. Выбери эти свойства самым таким определенным образом и создай из всего этого по определенным размерам и по чертежам якобы внешнего мира, высшего мира, который ты должен постичь. Если ты в себе создашь такие условия, ты постигнешь эту систему, и она будет тогда и называться, допустим, храмом или вот этой вот...
Святилищем.
Святилищем, да. Святилище – это просто типа такой палатки большой, в которой собираются люди для того, чтобы соединиться между собой и в такой связи абсолютной, полной между собой раскрыть высшую силу, эту высшую систему.
Ну вот мы сейчас к этому делу подойдем, посмотрим, сколько мы будем проходить эту главу, мы так свободны с вами. Здесь очень интересное начало. Вначале говорится так. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так, скажи сынам Израиля, пусть возьмут приношение для меня от каждого человека, сердце которого пожелает того». И вот приношение, которое вы будете принимать из них, золото, серебро, медь, голубую шерсть, и багряницу и так далее. Вот очень добавление вот это, сердце, которое вы пожелает.
Ну, а как же еще?
Ну, до этого были жесткие приказания, и вдруг сейчас...
Нет,
какой-то...
Тут имеется в виду только при наличии свободы воли.
Вот этот момент.
Конечно.
А до этого я особо не видел этого.
Есть запретительные четкие заповеди, которые должен соблюдать каждый, потому что иначе он не находится в минимальном, в необходимом соответствии с системой управления.
Так.
Он тогда просто не называется человеком. А есть система более высшая, которая уже разрабатывает как бы в себе команды управления и управляет нами. Вот уподобиться этой системе человек может только тогда, когда он, во-первых, выполняет предыдущие исправления на себе.
Это необходимое условие.
Это необходимое условие, об этом даже говорить нечего. И после этого уже у него существует определенная возможность дополнить себя высшей системой управления. То есть воспитать в себе, создать в себе эту высшую систему управления. Вот для таких людей это и делается. Это они называются леви, куаним и так
далее. Сердце которого пожелает этого, да?
Да, это особые люди, которые могут заниматься созданием в себе храма.
То есть речь идет тут о служителях вот этого вот храма, который...
Служитель – это называется тот человек, который исправил себя в подобие общей природе, высшей силе, Творцу. Это одно и то же. И работает в себе именно на таких свойствах. Это и является служением. Ничего другого нет. Творцу не надо никакого служения от нас. Если он абсолют, не преклоняться, не восхищаться, ничего этого не надо. Это надо нам, чтобы приподняться над собой.
В последнее время на уроках стали вообще интересную вещь говорить, как бы отпустить вожжи, то есть не сопротивляться основному движению, как бы идти по течению. То, что мы не можем делать. Мы все время сопротивляемся, мы все время упираемся.
Но наш эгоизм
не дает нам. А с другой стороны, это бы хорошо бы было вот так вот. Просто отпустить себя.
Это очень сложно. Это не просто ничего не делать. Это принимать все, что не происходит, абсолютно просто, открыто, с радостью. Как исходящее только от Творца, не подпадающее ни под какие наши проверки, анализы, какие-то оценки.
Без подготовки это можно делать вот так вот? Ну, это хочется человеку. Это,
на самом нет, деле... это очень сложная вещь. Это на самом деле...
Как кажется, только приходит час расплаты...
Живи да? свободно.
Да.
Да, на самом деле.
Радуйся всему.
Нет, ничего сложнее и труднее.
Да. То есть вот это...
Это не обломовщина. Так-то плыть по течению.
Да, лежать.
Нет, это наоборот, это очень сложно. Потому что ты при этом должен быть в абсолютном... слияние с Творцом. В абсолютном. А он тебе подкидывает такие...
экзамены и проверки.
Да, экзамены, проверки. В общем, такие обстоятельства, что постоянно находишься в противоречии с ним. В несогласии. Несогласен с этим миром, с этой жизнью, с этими проблемами, которые все время тебя донимают. Ты все время не согласен, не согласен. Тебе все время в чем-то плохо.
Да.
И это находят специально, донимают тебя так. Ну ты как же можно принять все спокойно и плыть?
Как? Как?
Только лишь изменив себя. А иначе никак. Это проблема. Таким образом и достигается мир полный покоя. Когда человек полностью себя отменяет и сливается с Творцом.
Ну, пойдем дальше, мы еще вернемся к этому, конечно. Все хотят покоя, а в результате никто его не хочет.
Нет, получается. Это получается не покой.
Понятно.
Это получается движение на сверхсветовой скорости.
Покой.
Да, это получается бесконечная частота изменений. И ежесекундно миллиарды раз изменяться в соответствии с высшим управлением в полном согласии, в полном рациональном мышлении и занимаясь только тем, чтобы подавлять свой эгоизм, подниматься над ним и таким образом быть в полном покое. То есть это обратное тому представлению о покое, которые мы имеем в виду сегодня.
Все время, как бы, все время возникает вопрос, что это как бы ощущение, что это дорога избранных. А вы говорите, это все человечество. Все
ну, время я говорю, по-моему, да, мы читаем все да, вместе читаем, в источниках.
Да, да.
Так что ничего не делаешь. Вот это... И все познают меня от мала до велика. Все обязаны должны прийти к этому состоянию. Как прийти, это мы изучаем. Как реализовать? Я вижу, что это непросто, но... Но все равно надо.
Какое у вас ощущение, когда вы видите, что непросто? Вот вы видите, что непросто.
Другого пути нет. Это раз. Второе. Мы сейчас находимся, каждый из учеников моих все равно находится в пути. И каждый день над ним производят определенные операции. Духовные. исправительные. Частично с его желанием, частично без его желания, частично в осознании его как-то, в основном неосознанные, бессознательные. Но все равно люди идут. И я занимаюсь своей работой. У меня нет никакого сомнения в том, что я делаю правильно, и нет никакого сомнения в том, что они не скажут мне, что я их куда-то по-сусанински завел куда-то непонятно куда. Они могут видеть все по источникам, они могут проверять меня на основании других там каких-то там учителей и так далее. Ну, это то, что есть.
Когда вы были учеником, у вас были сомнения?
Нет, я уже пришел, не сомневаясь. Я уже сразу почувствовал, что в этом месте все. Я уже переходил. Я уже наискался. Немного. Но я видел эту глупость, тупость. В науку мне туда ходить было некуда. Философия, я понимал нутром своим, что это все пустота. Все умники там нашего мира.
Только умники?
Да, это все глупости, это все замкнуто в нашем мире. Только лишь где-то там, может быть, в религии, если где-то найду. Но найти ли как? Ну, так я прошелся по ним, по нескольким я увидел. Одни занимаются только тем, что руками-ногами работают, и языком, не изменяя своих внутренних свойств. Ну и что толку? Меня это совершенно оттолкнуло. Другие читают Каббалу, но не знают, что совершенно они читают. И считают, что не надо и знать, надо просто читать. Mm-hmm. То есть уподобляются и остальным верующим, которые все выполняют, но эти еще к тому же и читают. И больше ничего. Ну, а дальше? Ну, прочитай. Компьютер знает больше тебя. Вот и все. Поэтому, если я услышал рациональное объяснение, то я уже понял, что я все нашел. Все. Никогда в жизни не было такого, чтобы я не сомневался в ком-то.
В течение всех 12 лет этих, да?
И до этого, и в науке, и везде. Да, да.
Я не ставил никогда... Когда к Рабашу пришли, у вас в течение 12 лет вообще, да, практически не было сомнений?
Никакого. Никакого. Серьезнейшие мысли, четкое направление, полнейшая связь со всеми источниками. Вначале у меня были сомнения какие-то, но когда человек открывает любую книгу, а я до этого прочел, между прочим, много книг, угу. Ари очень много, там, Хасидут, угу. И прочие, я изучал Талмуд вавилонский в Ешеве, ну, конечно, Танах, об этом говорить нечего, я был уже знаком со всеми заповедями, я их выполнял, ну, частично, относительно. Я пришел к нему, я был уже в течение где-то 5 лет верующим, ну, таким, внешне.
Да.
Вот. Чтобы суметь ходить по всем этим местам, я хотя бы ради этого должен выглядеть был нормально. Вот. Хотя я считал, что все равно надо принадлежать каким-то образом к своим источникам. Я помню еще своего дедушку, он был верующим. Один, а второй коммунистом, противоположность ему полнейшая. Это 2 дома рядом, и это... Тут ели мацу, а тут в это время там ели свинину. Вот так. Но когда я пришел туда, самое первое главное, я увидел, что люди базируются на первоисточниках. И я читал Бали Сулама до этого. И Талмуд и Сарсферот пытался читать, насколько я мог там что-то понять. И Зоар и так далее открывал. Тикуне Зоар особенно, где все говорили о исправлениях. И так далее. Я не видел такого знания, такого охвата, такого проникновения в неживую растительную, животную природу, в человека, связь, все. Ну, в общем, люди, которые не понимают, что мы изучаем, о чем мы говорим, им кажется, это что-то такое очень... Не представляю их состояние. Я уже 30 лет не в этом, даже больше... Больше, в общем-то, в поисках я где-то именно на этом пути где-то почти 40 лет. Вот сейчас вот вышли опять книжки какие-то против кабалы, там меня упоминают, естественно, и в предисловии.
Вас не оставят в покое.
Нет, понятно, и на русском языке там особенно это, там, кто там есть. Но к чему я говорю, что нет представления у людей по сей день. Тем более той огромной системой, которой мы занимаемся, которая как-то так, мы играем, жонглируем ею. Так, этот мир, тот мир, как они соприкасаются, как они совмещаются, как человек в них, все это для нас как бы на виду. Это объем, естественно, представляемый нам, он умозрительный. Не представляемый, не мистический, а умозрительный. Ну, как психологи, допустим. И я с этим объемом сил, взаимодействий, свойств, связей, я с этим работаю. А человек со стороны, конечно, он, войти в эту систему, должен потратить годы, конечно.
Рабаш мог открыть любую книгу, и вы видели, что он...
Ну, я же с ними и так занимался, конечно. Любая книга, и любые вопросы, любые ответы, но такие в рамках тех, в которых можно мне дать. Он не очень...
Да?
Да. Да. Все-таки... Нельзя, ты вредишь этим человеку.
Это точное ощущение у него есть, что можно выдать, что можно, все надо скрыть.
Можно дать только в том случае немножко больше и в той мере, в которой человек предан тебе. А это бывает только, может быть, сыном, может быть, зятем. Вот что интересно. Почему? Потому что им дорого твое имя. Ни одному ученику до его исправления ты не можешь быть дорог больше, чем он сам себе. Не можешь. Это естественная природа наша. Это естественная природа. И поэтому ты от него должен закрываться. Ты его должен отодвигать. Ты его специально отодвигаешь. Даже так нарочито. Чтобы он чувствовал, что здесь есть что-то преодолеть. Спроси, допустим, у своего сына. Что интересно, вот земная связь такая, в общем-то, о чем говорит? Если это сын, если это зять, если это, ну, там, кто-то там, брат или кто. То есть, которым, несмотря ни на что, дорого твое состояние, которое, даже опустившись на земной уровень...
Так, будет беречь твое имя.
Да, потому что они относятся к нему. А ученик, если он опускается на земной уровень, он с тобой связь теряет, он уже не ученик.
Это поразительно.
Да.
Ну, то есть это естественно, может
это
быть,
это... Это естественно, но... никто не... Конечно, естественно. Но... Это же не зависит от человека. Таким образом связи устроены. И поэтому ты ему не можешь дать. Не можешь дать, как сыну или зятю. Ну, какому-то вот такому близкому родственнику.
Ну, такого же не было, например, у Рабаши. Ну, давайте обратимся.
Нет, это все-таки
да,
есть.
Думаете?
Да, все-таки есть.
Ну, кто дети?
Это очень много значит, особенно на первых этапах. На первых этапах это очень
ученик много не может становиться как сын?
Только если духовно свяжется с тобой. А какие у него есть еще связи с тобой?
Ну, ты же стараешься его до этого уровня привести.
Ты стараешься, а насколько он может? Поэтому... Я здесь просто говорю об интересных свойствах даже нашего мира, как они соприкасаются с духовным. Но это через эгоизм, через простой, ничего тут нет. Это естественно. То есть, если мы говорим, что есть какая-то мера преданности или месирут нефеш, как мы говорим, да, то у сына или у близкого там другого человека она есть в каком-то смысле. Потому что эгоистическая. Она эгоистическая, но она существует. И поэтому можно ему чуть больше сказать. Он не повернет это никоим образом против тебя. Ну, на маленьком уровне, но можно все-таки больше чуть-чуть приоткрывать.
Ну, вы сами говорили, что это палка о двух концах.
То есть, естественно, но...
Хасидус просто... на этом провалился.
Да, но я тебе говорю, что
я понимаю.
Для этого...
Ну, у меня есть, конечно, внутреннее сопротивление немножко этому. То есть можно дойти уровня... Не до уровня ученик, который так относится к учителю, как к отцу.
Конечно, конечно. И больше этого, конечно.
Я часто чувствую.
Да, и тут получится обратное свойство. Ученик может делать больше, чем сын. Да, это да.
Слушай,
ну, а для этого надо серьезно работать обоим. Ну, поехали.
Поехали. «И построят мне святилище, и я буду обитать среди них. сделай все в соответствии с тем образом шатра и теми образами предметов в нем, которые я показываю тебе, и также пусть все делают в будущем. То есть мы говорим, и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. Так вот, мы начали говорить о святилище. Что такое святилище? Что я буду там обитать.
Это то желание, исправленное, эгоистическое внутри, ярое такое эгоистическое, которое исправили так, что оно может работать на противоположность себе, на отдачу Творцу. Когда Творец является для этого эгоистического желания важнее, чем оно само. Во сколько раз, насколько оно приподнимает. Вот это и определяет его уровень.
То есть это такая закрытая зона для всех остальных. Для всех, которые святилище не дошли до этого состояния.
В каждом человеке оно. В каждом человеке это желание существует. Это эгоистическое ядро, внутреннее, самое внутреннее, четвертая часть эгоизма. И именно в ней строится святая святых, что называется. То есть самое эгоистическое желание. Поэтому этот Коэн Агадоль, он и является самым большим эгоистом. Поэтому покупали...
Тот, который мог входить
туда. Да. Что это значит аллегорически? Поэтому покупали за большие деньги, даже знали, что умрет, и неважно.
Его Коэн.
Да, он знал, что он умрет в Йом-Кипур, когда будет там в этом состоянии, все равно покупали за деньги это место. Потому что не мог справиться со своим эгоизмом, настолько он был большой. То есть святая святых, там, где проявляется само явление Творца в человеке, это самое огромное эгоистическое желание, исправленное на отдачу, находящееся, конечно, в потрясающем, в огромнейшем, непостижимом эгоизме и в ответном свойстве отдачи и любви.
То есть так иначе можно сказать, что внутри черного, вот этого самого черного сосредоточения черноты, белая маленькая точка в середине существует, да?
Да.
И это святая святых.
Она освещает всю темноту.
И там он обитает.
Да. Ну, а вокруг всевозможные другие строения.
Да, и вот...
То есть там и двор, и сама палатка, да. Брусья, там то-то-то-сё-то, воскурение с одной стороны, там и так далее. Есть на эту тему целые чертежи. Эти чертежи устроены по образу высших миров, в соответствии со свойствами высших миров. В нашем мире образуются свойства там юг-запад, север-восток и так далее, как ориентировано это строение. То есть вся она в нашем овеществленном виде дает нам представление, если кто-то умеет читать чертеж и переводить его на свои свойства, то он уже представляет для этого чертеж, как внутри он должен скомбинировать себя, все свои силы, свойства, намерения и так далее, чтобы достичь вот такого состояния, которое называется явление Творца. То есть место для раскрытия Творца.
Ну вот насколько, даже вот мы говорим, не знаю, растительное, животное и так далее, камни, не знаю, неживое, откуда существует такая точность, что вот и пусть сделают ковчег из акации, 2,5 локтя длиной, именно акация, что такое золото, которым покрываешь и снаружи, и внутри, золотой венец вверху.
Это, дорогой мой, основные 10 сферот, в каждом из которых свои 10, в каждом из которых свои 10. И вот они делятся на свойства и комбинации между собой, связи между собой. Вот так и получается. Есть неживая, растительное, животное и человек.
Да.
Да, части, которые участвуют во всем этом подобии Творцу. И каждый из них должен быть из основных своих свойств. То есть Коэн, допустим, да, он должен быть только именно Коэн, и только такой-то, женатый, и такой-то, и такой-то, и такой-то. Там животное, должны быть определенные животные, кошерные, то есть раздвоенные копыта и система пищеварения, и такие-то, такие-то, их надо проверять, какого типа. Растения, допустим, та же акация, или там другие, ливанский кедр и так далее. Почему не местное какое-то дерево
вот
срубилось?
Именно.
Нет, именно кедр, который привозят из Ливана. И так далее.
Именно
золото,
акация,
серебро,
акация.
Медь и так далее. То есть все те особые материалы, которые существуют в природе в прямом виде. Их не надо искусственно получать.
Да.
И в определенной комбинации, определенной формы. А дальше идет форма. Форма – это не просто ты берешь свойство, а ты его должен изменить, придать ему определенную форму в твоем действии. Допустим, жадный, злой, наоборот, радушный, щедрый и так далее. То есть каждое свойство, они должны быть все собраны, и каждое из них должно быть в определенном виде, в определенном сочетании с другими. Вот так и строится это место для раскрытия Творца.
Когда человек читает этот, неважно, у него какое-то существует внутреннее сопротивление, поскольку такая точность существует.
Нет, кроме того, вообще говорится о каких-то
да, и говорится, что это возьми, откуда, что. И, ну, вот,
кому это надо вообще?
Да, вот поэтому вы и говорите, человек, который слушает, это посторонний, вот он для него все это.
Но,
ну, чуть-чуть все-таки мы уже в конце передачи, на самом деле. Дорогие друзья, вот мы только начали главу, и вот уже столько информации.
До следующего раза.
Будьте с нами, мы пройдемся по этой главе, поймем, что такое ковчег, святилище, что такое святая святых, что такое свидетельство союза и так далее. Это важно. Будьте с нами, до свидания.